Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20:05:40, студия «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик. Теперь давайте пообсуждаем какие-то события минувшей недели. Ну вот у нас 946-й как-то достаточно настойчиво предлагает обсуждать эту тему с таксистом. Причем он объясняет, что он был таксистом, у него была такая же ситуация, тоже беременная с ребенком, и ребенок испачкал сиденье, что сделал замечание и тоже высадил. Ну, вы знаете, вот я признаюсь вам, не слишком я готова все это обсуждать. Во-первых, я не совсем в теме, только то, что я видела там в новостных лентах. Во-вторых, наверное, имеет значение, кто как себя вел, кто был насколько груб, что значит высадил, что значит сделал замечание, ну и так далее, и так далее. Поэтому давайте, может быть, мы эту тему не будем как-то сильно раскатывать. Если вам уж прям сильно хочется высказаться, то, пожалуйста, прямо сейчас 495-7373-94-8, но по-прежнему ваши смс 925-88-88-94-8 и телеграм «Говорит МСК-бот». Вот это ваши средства связи, и я буду с их помощью с вами общаться. Ну, если хотите высказаться, пожалуйста, ваш звонок. Алло? Алло?
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Екатерина. Ну, в двух словах вот насчет таксиста. Сам был тоже таксистом.
Угу.
В двух словах могу сказать одно. Конечно, вот оправданий не вижу никаких, несмотря на то, что вам там СМС пишет.
Да-да-да.
Если ты таксист, то запариваться там на то, что там чистый, нечистый, у тебя сиденье, это, ну, не буду это слово вставлять.
Ну, то есть вы считаете, что таксист при любом раскладе не имеет права вести себя некорректно в отношении пассажира, тем более, если это женщина, да в таком состоянии, да с маленьким ребенком?
Я говорю, тут мало того, что ты таксист, плюс женщина, плюс ребенок, плюс бабка, и плюс еще ты в другой стране. Да тут вообще такой ворох. Всего просто никаких оправданий. Но самое-то интересное, его даже там не задержали. Понимаете, как я говорю, Екатерина, если бы он покемона в церкви ловил, трикоз сделал, так? Или там еще там типа Мара Багдасарян. Вот тут сразу наши органы возбуждаются, сразу их искать не надо.
Угу.
А тут такая реакция просто, ну...
Да, поняла. Поняла вашу позицию. Спасибо большое. Достаточно такая выразительная позиция. Так, ну, хорошо. Я еще раз предлагаю сильно на этой теме не застревать, ну, потому что, ну, здесь все очевидно. Вот когда будут какие-то факты, вот, связанные с тем, кто как себя вел, будет понятно, кто за что должен отвечать. Я тоже скорее склонна согласиться с тем, что при любом варианте таксист не имеет права проявлять какую-то грубость по отношению к пассажиру, просто потому что он работает в сфере обслуживания. Так же, как официант вынужден терпеть иногда выходки не слишком приятные посетителя, и вот это банальное, клиент всегда прав, и об этом надо помнить. И это, кстати говоря, может быть каким-то скрытым образом включено быть в ваше представление о своей профессиональной гордости. Вот я профессионал, поэтому есть вещи, которые я категорически никогда и никому не позволяю. Ну, давайте вспомним о том, что, наконец, увы и ах, или кто-то считает, что ура, был принят закон о декриминализации домашнего насилия. Вот в третьем чтении, наконец, это дело, значит, зафиксировали. И теперь, если в семье происходит первый раз эпизод, связанный с насилием, то это может повлечь за собой не более, чем административное наказание. Я внимательно слышала и слушала то, что говорили сторонники, равно как и противники. Ну, вот посмотрите, как я на это смотрю, все-таки с точки зрения психологии. Ну, во-первых, я бы сказала, что в большей степени, когда мы произносим все эти слова, связанные с домашним насилием, мы себе представляем мужчину, который наносит побои женщинам. довольно сложно представить себе ситуацию, при которой женщина избивает мужчину, а он не в состоянии ее утихомирить. Там просто схватить, обнять, прижать, я не знаю, плеснуть холодной воды в лицо. Ну, в общем, как-то утихомирить. Если женщина колотит мужчину, это какая-то ситуация почти из анекдота. И я не думаю, что мужчина пойдет на нее заявлять в любом случае при наличии любой степени ответственности, административной или уголовной. Другое дело, когда речь идет о детях. Вот это страшно. Это как надо ударить ребенка, чтобы у него появились следы. И, на мой взгляд, вот такой вариант домашнего насилия, он должен повлечь немедленное наказание. И дело ведь не в том, сколько это будет суток. Ведь речь идет о том, что у человека будет судимость или не будет судимости. И наличие этой судимости может сильно повлиять на карьеру. И мы знаем прекрасно, что мужчина, ну, сам по себе, вот как биологическая единица, существо заведомо более агрессивное, чем женщина. Мужчины играют в стрелялки, мужчины воюют, мужчины дерутся, мужчины рискуют. Это, в общем, какая-то составляющая мужского характера, можно сказать. То есть мужчина готов драться всегда и везде. И поскольку еще совсем недавно, лет 150 назад, никто мужчине не запрещал колотить смертным боем детей и жену, то в сознании это укрепилось как, ну, какая-то такая почти обязательная форма существования, по крайней мере, весьма допустимая. И очень многие на это смотрят до сих пор сквозь пальцы. Но дело в том, что общество, как ни крути, оно цивилизуется. Общество с каждым десятилетием, с каждым 50-летием все больше и больше продвигается в сторону гуманизации, отходит от насилия, вводит запреты на самые разные формы насилия, и оно вводит некие нормы, которые регулируют все это. То есть есть такая вещь, как общественное мнение. И это тоже хороший регулятор, потому что мужчина, склонный к агрессии, тем не менее хочет сохранить свое социальное лицо, хочет быть приемлемым членом общества и не готов подвергаться остракизму. Соответственно, прежде чем поднять руку, он может притормозить, он может сдержаться. Я понимаю, что вот эту вспыхнувшую агрессию очень трудно сдерживать. Но что делает мужчина, у которого все-таки работает хоть как-то сдерживающий фактор? Он начинает крушить все вокруг себя. Он там колотит стены, выбивает дверные проемы, бежит на улицу, колотя все, что попадается под руку, как правило, добегает до пивного ларька, а там в этом уже разгоряченном или размягченном состоянии он находит себе более достойный объект для потасовки, то есть другого мужчину, вступает с ним в драку, и таким образом он свой пар выпускает. Но у него есть абсолютный запрет на то, чтобы ударить женщину. Это для него невозможно. Вот все вокруг себя он может разметать, но ударить женщину он не может. Если все-таки у него вот этот внутренний регулятор работает не слишком сильно, то именно угроза потери серьезного социального статуса с приобретением судимости может стать еще одним дополнительным регулятором, который может неплохо сдерживать. Когда он понимает, что его ждет, скорее всего, штраф, ну, что называется, трудно отказать себе в удовольствии. Вот я как-то так рассуждаю. Да, пожалуйста, ваше мнение. Алло, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Так, вроде был звонок, а вроде нет, то давайте пробуем. Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что женщины сейчас очень сильно распущены. Вы же сами об этом знаете. И мужчины зируют буквально. Распущенные женщины.
И что из этого следует?
Тяжелые для мужчин. И надо беречь мужчин, я вам скажу. Вот были передачи об этом.
Простите, а как вас зовут?
Меня зовут Валерий Семенович.
Валерий Семенович, а вот что значит надо оберегать мужчин от распущенности женщин?
Вы же сейчас слышали об этом, что женщины женщина, вот, которая, она и гулять ходила, и веселилась, и токсикоз у нее был. А вы все время защищаете женщин. Это же неправомерно, вы понимаете? Это многие вот меня, со мной, кто общается, говорят, что передача ваша, она уже затерроризировала мужчин.
Вы же знаете, ой, как передача. Вы неправы, слушайте. Я такой защитник мужчин, вы себя даже не представляете. И я знаю, какие женщины бывают ужасные стервы. Но есть ситуации, когда иногда мужчина больше нуждается в защите, иногда женщина, эти ситуации разные.
Не успеваю там сказать об этом.
Не поняла.
Вам же надо знать об этом. Что же вы все акцент делаете? А жизнь какая сейчас
так,
тяжелая. Вы
все, сейчас про жизнь не будем, Валерий Алексеевич. Значит, смотрите, поясняю. Когда речь идет о драке, речь идет о побоях, совершенно очевидно, что если даже женщина решит поколотить мужчину, вряд ли она нанесет ему какой-то серьезный ущерб в силу несоразмерности физической подготовки. Когда мужчина бьет женщину, он бьет, ну, скажем так, заведомо, ну, почти беспомощное существо. Нет, я понимаю, что бывают такие здоровые бабы, которые коня на ходу остановят и могут мужику так дать промеж глаз, что он потом долго будет искры собирать. Такое тоже бывает. Но если иметь в виду какую-то, ну, такую наиболее привычную нам практику, то все-таки мужчина физически крепче, сильнее. У мужчины есть, кстати говоря, навык драться. У женщины его нет. У женщины дерутся смешно. Они машут вот так беспомощно руками перед носом. А мужчина, он наносит вот этот удар кулаком, как положено, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в данном случае я, безусловно, защищаю женщин. Хотя, еще раз повторяю, если найдется тетка, способная отметелить своего мужа, она тоже должна за это отвечать. И у нее тоже должен быть сдерживающий фактор, прежде чем распускаться. То есть вот, значит, смотрите, для меня что важно. Вот с одной стороны, это сдерживание агрессии с помощью максимального количества регуляторов. И поэтому угроза уголовного наказания, на мой взгляд, она была неплохой вещью. Хотя, еще раз повторяю, да, я осознаю, что есть обидчики, которых ничто не остановит. Просто потому, что они не в силах справляться со своей агрессией, у них нету никакого внутреннего регулятора. Но есть еще и другая сторона. Видите ли, в чем дело? Опять же, помня, что ответственность теперь будет только лишь административная, никакой угрозы судимости у человека теперь не будет в случае одноразового применения силы к близкому человеку. Ведь что может произойти? Да, нам говорят, но если второй раз это произойдет, там уж он получит по полной программе. А мы что, не понимаем, что человек, подвергшись насилию, ну, в данном случае все-таки мне проще говорить о женщине, потому что ребенок, он просто не в состоянии сам себя защитить, и в любом случае мать будет каким-то образом его интересы защищать, если это мужчина бьет. И, соответственно, отец будет защищать, если женщина избивает ребенка. Но когда речь идет о двух взрослых людях, то я настаиваю на том, что страдающей стороной является женщина. Так вот, испытав на себе вот это насилие физическое, она испытывает такой страх, что в следующий раз под давлением угрозы, вот он ее в следующий раз побьет и скажет: вот только попробуй, заяви, я еще не то с тобой сделаю. И вы знаете, очень вероятно, что она спасует. Вот после первого раза, может быть, хватит пороха, после второго, скорее всего, нет. Да, пожалуйста, ваше мнение. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович говорит.
Владимир Михайлович, слушаем.
Вот я когда слушаю о насилии, я вспоминаю спектакль, где играла Борисова «Миллионерша». Вот там был такой эпизод, значит, когда она, ну, шоферу своего отца, которого она очень полюбила, вот, ну, признавалась в любви, пыталась, чтобы они там поженились, а он говорит: я, говорит, не могу тобой, ну, просто жить мужем и женой. Потому что мой папа бодрил мою маму, но иногда по попке ударив рукой. И она, вы знаете, возмутилась. Но потом поняла, что с любовью, и согласилась, что все в порядке. Иногда можно взбодрить жену, ну, по попочке рукой.
Ну, опять же, вот, понимаете, вы все время норовите уйти вот от психологической составляющей до, ну, какой-то, как это называется, юриспруденции. беспруденческой. Потому что, насколько я правильно поняла этот закон, если вы шлепаете кого-то ладонью, не остается следов, и эти побои нельзя зафиксировать, это побоями не считается. Но я вам могу сказать другую вещь. А если муж бодрит свою жену ежедневно, шлепая ее, и не только по попочке, но и по мордочке, это уже называется систематическое моральное унижение. И раньше женщина могла, между прочим, позвать участкового, который попробовал бы разобраться с этим мужем. А теперь нет синяков, нет дела. И нет заступника, и ей деваться некуда. И вот если он ее будет так бодрить... Нет, я, конечно, понимаю, что полу в шутку, не совсем всерьез. Конечно, там все друг другу что-то делают. Это частично даже включается в какие-то такие любовные игры. Кто-то кого-то шлепнет, кто-то кого-то там немножечко толкнет. Но речь же идет о том, что если это происходит систематически со злостью, то это вот уже моральное унижение.
Да. Еще часто бывает так, что женщину остановить или мужчину бывает остановить очень сложно. Потому что вот идет спор, он уже слов не понимает, а если она его слегка приложила сковородочкой, легкой, конечно, алюминиевой, а он слегка там, не подзатыльник, а сверху прихлопнул. Смотришь...
Ой, Михаил, Владимир Михайлович, мы прямо такие сейчас нюансы обсуждаем. Я не знаю, вот меня Александр Черкун спрашивает, что если в ответ на шлепок женщина нанесет удар в пах, кто будет виноват? Это, пожалуйста, уже теперь к юристам. Вполне возможно, что если не будет гематомы, то никто и разбираться с этим не будет. Нечего предъявить, вот и нечего предъявить. Мечта как раз этот закон очень осуждает и вполне в таких резких выражениях. И говорит, что после первого раза потом некого бить будет. И такое возможно. И уж безусловно, мне кажется, уж если такое произошло, а такой закон уже принят, после первого же эпизода вот такого насилия женщина должна очень твердо мужчине сказать: «Ты не думай, меня ничего не остановит от того, чтобы подать на тебя заявление, если ты еще раз подобное сделаешь. Ты будешь судим. Там сядет, не сядет, это уже будет решать суд». Там тоже, кстати говоря, бывают и штрафы, и 15 суток, но факт то, что человек будет судим. И это не всегда приятно. Да, пожалуйста, ваше мнение. 7373-94-8. Алло.
Екатерина, да? Еще раз здравствуйте, я вот звонил. Смотрите.
Это вот Владимир сказал, Михайлович? Или это Валерий Алексеевич?
Нет. У меня так голос повторял. Нет. Никита это.
Никита.
Смотрите, вот уж действительно, кого ничто не остановит. Ситуация в обычной бытовой кухонной ссоре, да, мы берем продукты в обычных пакетах, как миллионы людей, их протыкаем, чтобы овощи дышали. Угу. Тоже все это не поваляется. Значит, берет в меня, мечет вот этот пакет, через эти дыры вылетает свекла. Я так вот беру в ответку и кидаю. Хорошо бы я ей в лоб попал, ничего бы не было. Я же ей попал в глаз, отсюда гематома.
Фингал.
Это я вам сейчас комментирую, потому что я за этот закон. Вот. А при желании она бы, она накатала заяву участковому. Вот. При желании она меня вот при том градусе отношений, который сейчас... И тогда был. Она меня запросто могла упечь, в общем-то.
Да, понимаю. Никит, подключить. Но с другой стороны, вы сильно-то не переживаете, потому что, опять же, когда суд разбирается и выясняется обстоятельства и подробности, я еще раз повторяю, что при этом от штрафа, возможно, до там даже какого-то тюремного заключения.
Систематически и злобно будет висеть надо мной, что я дал ей в глаз. А я же... Ей просто ответил вот этим броском неудачным.
Рефлекторно, фактически. Да, Никита, а вот держите свои рефлексы при себе. Вот что я вам могу сказать. Нечего тетенек подвергать насилию. Нечего.
А нечего метать мужа.
Ой, будьте вы благороднее. А у нее сдали нервы, а у нее, я не знаю, предменструальный синдром, например. Вот и все. У нас всегда найдется оправдание, вы же понимаете, мы хитрые.
Хотите на секунду продолжение? Я пришел к участковому, он так посмотрел на меня грустно и говорит:
высокие отношения.
Вот такой совок.
Да, поняла, поняла, спасибо большое. Ну вот кто-то относится ко всему этому с юмором, а кто-то, наоборот, очень серьезно. Скажем, вот Анара говорит, мужчина, поднимая руку на женщину, подвергая ее унижениям, перестает быть мужчина. Александр Черкун говорит, если без шуток, после первого рукоприкладства нужно серьезно подумать о разводе. Друзья мои, вы не забывайте о том, что, ну, если это не какой-то огромный, невероятно громкий скандал, в который включаются соседи и вызывают милицию, то все, что происходит между вами, вы между собой и решаете, подаст на вас жена заявление или не подаст. Если она действительно хочет вам сделать гадость, она воспользуется всеми своими возможными средствами. А может быть, вы сможете ее уговорить. Но я согласна, что после первого рукоприкладства вот такой вопросительный знак в голове должен появиться, а не то, что с этим человеком вряд ли мне удастся прожить долго и счастливо. Так, вот Олег недоволен, что мы эту тему обсуждаем. У кого нормальная семья, там такого нету. А кто бьет, тот и бьет. Ну, друзья мои, что поделаешь, это информационный повод, вот мы его и обсуждаем. Дочь свекрови, сейчас мы закончим, не беспокойтесь, сейчас пойдем дальше. Дочь свекрови избивала свекровь в течение 7 лет, причем какие-то ужасные вещи, сломанные ребра, выбитые зубы и вообще переломы пальцев. Последний эпизод был в марте 16-го, до сих пор ничего не можем сделать, а тут еще этот тупой закон. Да. А, это Юлия. Юля, почему он тупой? Если это систематические избиения, пишите заявление, и все произойдет так, как должно произойти. Вы тоже как-то, ну, не будьте совсем уж такими розовыми шапочками. Да, пожалуйста, алло, как вас зовут? Алло, алло.
Здравствуйте, здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Я вот слушаю, да, и прихожу просто в ужас. Честное слово, какие-то пещерные отношения. Это же кошмар. И вот, Екатерина, вот эти вот разговоры, да, вот на эту тему, но для тех людей, кто уже в таких отношениях, это не сколько, как бы, это ноль для них, понимаете, а для нормальных людей это как бы вообще такая депрессия вообще. Ну, я слушаю, у меня уши вянут. Вообще.
Уши вянут, согласны, Михаил.
Это кошмар вообще.
А ну, вот вы представляете, а вот есть семьи, где какие-то формы, ну, насилие, агрессия, они просто считаются нормой. Вот,
ну, вот, это уже люди потерянные. Для них вот эти разговоры, да, вот которые вы ведете уже минут 30, наверное, да, для них это ноль, понимаете? Они так и будут продолжать в этом находиться.
Да, живут и собачатся. Да, это абсолютно депрессивная история.
Ну, будут они так жить и дальше. Хоть вы и 3 дня говорите на эту тему, понимаете? А нормальным людям слушаются депрессивные вот эти разговоры. Но это к чему это?
Так, ладно, сейчас я вас порадую чем-нибудь еще. Это уже произойдет у нас после рекламы, а сейчас еще звоночек мы примем по этой теме. Да, пожалуйста, алло.
Ну, здравствуйте, Святослав. Вы знаете, здесь этот закон имеет далеко идущие последствия, результат. Во-первых, когда мы говорим «женщина, мужчина», то не надо забывать, что сейчас взят тренд на такую традиционность. А традиционность – это то, что было до декрета Ленина о равноправии мужчины и женщины 17 года, 7 ноября. Поэтому, поскольку взят такое направление, то это неизбежно будет установлено неравенство как в обществе, как между бедными и богатыми, между и мужчиной, и женщиной.
То есть, Святослав, вы не видите светлого будущего, все back in домострой?
Нет, почему это не светлое будущее? Это смотря для кого как смотреть. Например, если, например, мужчина хочет быть, как вы говорите, с точки зрения домостроя, быть главой семьи в таком христианском духе, то пожалуйста. Если мужчина, как Владимир Путин, говорит, что русские женщины лучшие проститутки, тоже это возврат к прошлому, когда была узаконена вот эта профессия высокотехнологичная проституция с 1843 года по 7 ноября 17.
Святослав, вот вы меня вперед, прямо все поражаете темное своими знаниями в области истории, но мы сейчас немножечко о другом говорим. Да, я поняла, что
но
вы
это,
говорите.
Вы в эту сторону тренд идет.
Ну вот Александр сторону. Черкун говорит, за 42 года совместной жизни никогда не поднимал руку ни на жену, ни на детей, ни на внуков. Мне кажется, это нормально. Вот мне кажется, это нормально, когда никто никого не бьет. А вот Александр Дорофеев говорит, что хорошо, что поняли эту тему. Может, кто-то услышит и начнет что-то менять в своей жизни. Ведь побои и позволение бить себе – это тоже определенное отношение к себе. Вот, поэтому не ругайтесь, Михаил, что мы эту тему обсуждаем. Кто-то считает, что это очень даже полезно. Но после интересных новостей мы развернемся в другую сторону.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
20:35. С вами я, Екатерина Сопчик. Ну, вот по предыдущей теме Сергей просто так хорошо высказался афористично. Говорит, считаю, что при физическом насилии с любой стороны возможно лишь такая формула: не будь жмотом или жмотом, дай человеку второй шанс, и не будь идиотом, никогда не давай третий шанс. Ну вот, Сергей, я прочла, и теперь пошли в другую сторону. Ну, вы знаете, вот в начале недели было такое забавное, на первый взгляд, заявление от Владимира Вольфовича Жириновского, который предложил пенсионерам, вот оценивающим свои жилищные условия как не слишком хорошие, переезжать в пустующие квартиры в моногородах или в такие города, как Магадан и Мурманск, потому что там типа все поразъезжали, там пустынно, и вот давайте-ка, старички, собирайте манатки и туда за полярный круг дружную гурьбой. Конечно, по идее, к этому можно отнестись как к анекдоту. И посмеяться над остроумием товарища Жириновского. Но, с другой стороны, вот сама мысль по себе, вот она, мне кажется, кощунственной. Ну, во-первых, смотрите, люди и так считают, что они плохо живут. Им говорят, езжай туда, где тебе будет жить еще хуже. Потому что те регионы, о которых говорит Владимир Вольфович, они, я так понимаю, депрессивные весьма. Там тяжелые физические условия жизни. И чего это квартиры там пустуют? От того, что они такие прекрасные, от того, что там хорошо жить? Или это проекция нашего привычного, к сожалению, на уровне государства отношения к старикам, что их как какой-то ненужный хлам нужно куда-то сбросить, вот где они желательно поскорее отдадут концы и перестанут нам коптить небо и наши мозги. Ну вот мечта, она уже по этому поводу возмутилась, что такого типа не будет, и она не допустит. Но смотрите, здесь есть ведь два важных момента с точки зрения психологии. Не так давно на одном из эфиров мы с вами коснулись проблемы мобильности нашего населения. Я говорила о том, что мы так устроена наша психология, так устроен наш менталитет, что мы очень плохо снимаемся с места, мы очень трудно снимаемся с места. Только определенная категория людей, таких, знаете, амбициозных, достаточно авантюристичных, жадных до жизни, способны сняться с места и переехать из какого-то, наоборот, дальнего региона, ну, как правило, в Москву или какой-нибудь там центральный город, большой город-миллионник. Но это меньшинство, уверяю я вас. Большинство находится в состоянии такой вечной стагнации, когда нам очень трудно заставить себя переместиться. Ну, во-первых, у нас сверхценное отношение к жилью. И вот в прошлый раз там со мной кто-то пытался спорить, а я еще раз вам говорю, что в западном менталитете это нету. В западном менталитете не обязательно иметь свое жилье там десятилетиями, как бы пожизненно снимают какое-то жилье. Для них совершенно нормально переехать из города в город, если там предложили интересную работу. И это не всегда именно движение по экспоненте, это не всегда обязательно улучшение. Это вполне возможно просто смена по каким-то причинам, иногда по причинам бытовым. И не обязательно от худшего к лучшему, иногда даже наоборот. Я могу вам привести, например, такой пример. У меня есть друг мой, старый еще институтский, который сейчас живет в Америке. Он там живет уже больше 20 лет, лет 25, наверное. И вот он мне... Да, живет он не больше, не меньше в Силиконовой долине, место дорогое. Он один растит двух дочерей. И вот в какой-то момент мы с ним по скайпу разговаривали, он мне говорит, вот ты знаешь, если вот так-то и так-то сложатся жизненные обстоятельства, и там будут какие-то затруднения с жильем, я совершенно спокойно перееду просто в другое место, продам эту квартиру, куплю подешевле. То есть он готов пойти даже, ну, фактически на ухудшение условий своей жизни. И он это вообще не воспринимает как какую-то трагедию. В то время как, я знаю, у меня есть там другая подруга, над которой висит угроза того, что ей придется сдавать квартиру. Хотя она живет за городом, у нее есть московская квартира. Вот она понимает, что если она лишится работы, она будет сдавать эту квартиру. Для нее это полная трагедия, катастрофа. Вот она как собака на сене сидит на этой квартире, она ее не сдает, она не может пустить туда людей чужих, потому что это ее гнездо. Это гнездо насиженное, это гнездо любимое, и это драма. Для западного человека это вообще дикость, это вообще не вопрос. И тут нам говорят, что, значит, пенсионер свое насиженное, пусть и не слишком хорошее место, может с легкостью поменять просто на что-то принципиально другое. Друзья мои, не забывайте о том, что есть такая вещь, как возрастная ригидность, то есть негибкость. Пожилому человеку вообще любые изменения вредны. Пожилой человек, он любит все планировать, он огромный консерватор, он не склонен ничего менять в своей жизни. И тут ему говорят, ты поменяешь просто все, абсолютно все. Вид из окна, климат, температуру на градуснике, причем не только вне квартиры, но и, возможно, внутри квартиры, мы не знаем, как там топят. Другая лестничная клетка, другие рожи вокруг. Вообще все другое, это вообще, знаете, не каждый молодой способен пережить. Я вас уверяю, что где-то до 40 лет еще хватает пыла на такие поступки. После 40 точка мы оседаем на месте, окружаем себя привычными, милыми или не очень милыми лицами и сидим в этом. А тут, понимаете ли, пенсионеру говорят, давай это самое. Ну, в общем, какая-то нелепость. Да, лимонадный Джо, правда, говорит, любое бредовое заявление будем обсуждать. Понимаете, в чем дело? Будем, потому что за этим стоит отношение к людям. Если он такое сказал, кто его знает, какой отклик это найдет в неокрепших душах наших депутатов. Возможно, они решат, что вот именно так и надо решать какие-то проблемы. Может быть, организуют какую-то специальную программу, по которой их начнут туда депортировать. Вот ваше-то отношение к этому какое? Да, пожалуйста, алло.
Алло, добрый вечер, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Ну, поедете в Мурманск, если у вас плохие жилищные условия были бы?
Господи, да я дальше Белорусского вокзала никуда не поеду.
А, вот так вот. Я про то и говорю. И я никуда не поеду.
Да я же сдохну, господи, куда ж так?
С места не сдвинусь. Ну, слушайте, а чё нас так любят, а?
А вот я не знаю, чё нас так любят. Я вот что хотела, собственно, сказать-то. Чё обсуждаем? Во-первых, Жириновский лидер старейшей партии. Из ныне действующих. Во-вторых, он депутат Госдумы, уж не знаю, какой созыв.
Ну, типа 25 лет.
За него голосуют люди, и к нему прислушиваются, ведь миллионы же голосуют.
И?
Что если этим миллионам такая же идея в голову придет? И посадят, ну, во сторону, ведь меня с мужем на плот, и куда-нибудь вон в Северный Ледовитый океан.
И?
С попугаями, с черепахами.
Вывод-то какой?
Я не знаю, как вы, но, по-моему, это такая глупость. Знаете, Катерина Юрьевна, вот у меня мама была. Она в 9-м году вышла замуж за отца и переехала на Минское поле, в барак. В этом бараке из всех удобств было только электричество. В 1974 году привели. В 1961 бараке снесли. Ей дали на одну, по тем временам, двухкомнатную квартиру, хрущевку, на втором этаже с балконом. Со всеми удобствами. Вот пока были детские каникулы, пока там крутились внуки, она жила. 11-го в школу, 11-го она добралась до ближайшего вот этого строя участка, где был телефон, позвонила, сказала, или вы меня отсюда заберете, или я пешком пойду к себе домой.
Поняла. Да, поняла. Спасибо, спасибо, Анна. Но вот пока я не вижу ни в ком пылкого желания что-то так круто изменить в своей жизни. Но давайте, может быть, найдется какой-нибудь авантюрист 80 лет, который рванет в Мурманск. Да, пожалуйста. Слушаю вас. Вера, слушай вас.
У меня даже никогда вот такого возмущения не было. Я вообще-то Жириновского не переваривала.
Ну, давайте, он, да, мы опустим.
Но нет, чтобы подумать о том, чтобы улучшить наше, как говорится, и так не очень богатое существование. Так нас хотят вообще пинка под зад выдать. Я даже вот, как вот Анна сказала, я даже район не поменяю, потому что я приросла к нему. А потом, мы что, не заслужили этого жилья?
Видимо, нет. Видимо,
это настолько унизительно для нас стало. Вы знаете, я вот смотрю, куда не придешь, в поликлинике. А, что ты хочешь? Возраст. Ну вот как мы сыну говорим, да, маму,
да, Вера,
в чем дело?
Да, согласна, абсолютно, да, спасибо, это... спасибо, Вера, я поняла основную мысль. Вы знаете, вот меня в свое время поразило, когда я изучала устройство медицины, по-моему, речь шла о Германии и у нас. Ведь у нас действительно, если человек там после 70 лет приходит к врачу и жалуется на давление, ему говорят вот ровно то, как вы сказали, Вера, а что же вы хотите в своем возрасте? И я знаю, что там вот эти проклятые капиталисты, они борются за существенное улучшение качества жизни человека, независимо от его возраста. Вот им приходит ему 80 лет, и они его стараются вылечить. То есть понятно, что какие-то вещи необратимы, но вот они пытаются его вернуть в то состояние, при котором качество жизни будет... ну, терпимым, скажем так, приемлемым. Но 235-й, говорит Жириновский, это продукт «Единой России». Прочла только потому, что вы настаиваете, написали уже там два раза, сейчас, наверное, третий напишите. Александр Черкун говорит... Так, сейчас, минуточку, у вас тут два сообщения. Сейчас я первое ваше. Но тут вот вы говорите, что пенсионеры России на выборах ни одного голоса за Жириновского. То есть не голосуйте. Ну да, мстительные, злобные пенсионеры не будут теперь голосовать. Он же говорит, нужно отправлять пенсионеров в резервацию, все равно толку от них никакого. Но я надеюсь, это вы в кавычках. А северную надбавку к пенсии будут платить? Вот такие какие-то мысли. А Алексей говорит, что... А еще мы переезжаем с мебелью, в отличие от Запада. Как же, любимый диван. Да, ни за что никто с ним не расстанется. Да, включая ковер и телевизор. Отшельник, ну, видимо... А, ну да, он смайлик нарисовал. Говорит, я бы, например, переехал из Германии в Мурманск, но я не уверен, что в тех домах есть отопление и вода. И все ли окна с дверьми на месте? Ну, вот я тоже не очень понимаю, какого качества там квартиры, и будет ли это обозначать улучшение жилищных условий наших пенсионеров, если кто-то из них в каком-то кошмарном бреду решится вдруг переехать. Да, пожалуйста, ваше мнение. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер, Дмитрий. У меня отличное предложение... Вот кто это предложил, все эту фракцию, вообще всех депутатов, их начальство туда и перевести в Магадан. Вот они пусть там дадут нам пример, как там хорошо жить, и отзыв напишут.
Да, на спасибо. И развивают, откроют там новый филиал ЛДПР. Как славно. А на морозе, говорят, да, действительно люди хорошо сохраняются, особенно немолодые. Ну вот опять же 235-й шутит, просто денег нет, ну вы держитесь. А мечта, говорит, если я поеду куда-то, только во Францию или в Кремль. Чего вы в Кремле-то забыли? Там на царь-пушку можно посмотреть, а так там что вы хотите? Думаете, вам там понравится? Не уверена. Да, пожалуйста, алло, ваш звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот.
Алло.
Алло.
Да-да-да, я вас слушаю. Ой, почему-то вас не слышно. Да, вы пытаетесь, но, может быть, через некоторое время еще раз попробуйте. Так. Пенсионеры... А, ну это я уже читала. Угу. Так, давайте еще звонок. Да, пожалуйста, алло. Это я читала смски, такая пауза была. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте, это Семен Петрович, город Москва.
Слушаем.
Это Жириновский, да? Владимир Вольфович.
Пенсионеры, да. Пенсионеры, Мурманск.
Да, 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 да. Правильно, тяпнулись.
Что-то сорвался у нас звонок. Семен Петрович, не получилось. Так, но, вы знаете, вот как бы высказались все по возможности жарко. Ну, один еще звонок давайте примем на эту тему. Да, пожалуйста, алло.
Екатерина, добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Ну, такое предложить может только человек, который совершенно оторван от народа. Он не ощущает его внутренний пульс. Для него реклама, деньги, власть – это другое. Ведь вы правильно сказали, что такое жилье, где человек прожил там десятилетия? Это гнездо его, это его маленькая родина.
Конечно.
И оторвать этого человека, да еще там чем-то заманить, это, в общем-то, ну, я бы назвал такое духовное преступление, что ли. Поэтому на это предложение можно только наплевать и забыть.
Да, спасибо. Спасибо большое. Ну, в общем, понятно, да, мы все в едином порыве, дружно возмущены недовольны и осуждаем. Еще одной вещи хочу коснуться, опять же, со своей колокольни на это посмотрев, ну, да, обсуждали, и наверняка и сегодня, и, возможно, вчера многие наши коллеги вот эту перепалку Кадырова-Васильевой по поводу ношения хиджабов. И там возникает вопрос, что как далеко могут зайти люди в своих этих ограничениях, что, значит, если вот они будут носить хиджаб, то потом, возможно, запретят рисование, потому что нельзя там делать какие-то изображения, и касаться это должно только мусульман или, может быть, какие-то другие знаки веры, и как отнестись к тому, что там, скажем, у директора школы над дверью висит распятие, или где-то там, возможно, в школе висит икона, тогда все это надо убирать. То есть много по этому поводу всяких волнений, и эти волнения, они достаточно понятное, и одну и другую точку зрения в каком-то смысле можно понять и принять, но вот я когда об этом подумала, я себе представила вот состояние девочки, там, допустим, 9-летней, 10-летней, которая воспитывается в строгой мусульманской семье. А как известно, если для кого-то это известно из вас, ношение хиджаба является не просто некой атрибутикой, которую можно там носить, можно не носить, иногда от этого отказываться. А вот если ты правоверный мусульманин, то ты категорически, и женщина, ты категорически должен его носить. По-другому нельзя. Выйти без этого платка на люди – это все равно, что выйти раздетый, это все равно, что быть опозоренной, это все равно, что быть бесстыжей. А такая ценность, как женская скромность, она одна из таких вот, ну, очень оберегаемых в этой религии. И вот представляете, что получается? Получается, что девушка должна, по сути дела, быть поставлена перед выбором, ну вот чисто психологически, верности своей вере или необходимости социализироваться и быть принятым вот в этой школе. Вот там я все понимаю, что вы сейчас можете мне сказать. Я все понимаю, что вы скажете, что да, у нас отношение к хиджабу вот такое-такое, потому что у нас идут ассоциации с террористами и так далее. Но давайте мы не будем все-таки совсем оголтелыми людьми. Я тоже, естественно, с большим подозрением отношусь к людям, слишком истово следующей той или иной религии и доходящим до фанатизма, но при этом существует вполне цивилизованное существование этих религий, и в том числе и мусульманской. И вот ставить перед внутренним выбором ребенка, тем более, вот ты, то есть понятно, что за ребенка все равно принимать будет решение родителей. Но вот представьте себе прессинг со стороны школы, а как прессовать школу умеет, мы знаем. И с другой стороны, прессинг со стороны родителей, которые каким-то образом транслируют религиозные идеи на этого ребенка. Вот там, на мой взгляд, это довольно страшная история. А вы что думаете по этому поводу?
Здравствуйте, Екатерина Собчик.
Здравствуйте, да.
Меня зовут отец Ральф.
Отец Ральф?
Да. Но предыдущий я был другой человек. По национальным признакам ваше телерадиовещание мне заблокировал определенно телеведущий.
Я не очень поняла. Вы просто хотели пожаловаться, что вам закрыли доступ к эфиру. Да, я поняла. Спасибо. Сочувствую. Сочувствую. Давайте Алло. Еще послушаем звонок по теме.
Алло.
Да, пожалуйста.
Виктор.
Да, Виктор.
Екатерина, а вот по большому счету, вот я вот не вижу, как бы сказать, здесь особые проблемы. Вот смотрите, я вот, ну, думаю, вы так же считаете. Запрещать не надо. Согласны?
Согласна.
Согласна, запрещать не надо. Теперь дальше идем. Ну, тогда не надо и запрещать, если девушка придет в школу просто в купальнике. Согласна?
Нет, не согласна.
Почему?
Ну, по-моему, это достаточно очевидно. В нашем обществе принято обнажаться только в специально отведенных для этого местах, в бане, в бассейне.
Алло.
Да-да.
Екатерина, в том-то и дело. Я хотел, чтобы вы порассуждали немножко. И тогда все стало заметно. То есть, или мы разрешаем хиджабу, это как правильно она там называется, не помню.
вот, то есть ходить. Но тогда мы должны разрешить купальник.
Нет, это я совершенно не согласна с вашей логикой. Я еще раз вам говорю, практически в любом цивилизованном обществе, к которому мы себя пытаемся причислить, не принято людям раздеваться на работе в общественных местах. Это просто не принято. Это такой социальный договор. Даже закона, по-моему, на эту тему нет. Просто никому в голову не придет. Вот посмотрите, в чем тут штука. Сейчас я еще успею принять звонки, повисите чуть-чуть. Я хочу успеть свои еще 20 копеек вставить. Вот понятно, что когда Васильева говорит о том, что она против чего-то, она прежде всего, кстати, Васильева очень многое делает для нашего этого образования, у нее есть какие-то инициативы, это человек, который действительно обо многом печется, но вот когда она говорит о том, что речь идет о том, что должна быть единое педагогическое пространство, то есть это фактически единая школьная программа, это предметы, которые в определенной пропорции преподаются в разных регионах нашей страны, независимо от их каких-то собственных, возможно, пристрастий, хотя мне кажется, это нереально, потому что есть субъективизм учителя, и он в любом случае там какому-то автору посвятит немножко больше часов, а какому-то меньше. О ком-то будет говорить более ярко, о ком-то менее. Никто не спорит, что должно быть единое пространство по возможности, сознавая, что оно не будет абсолютно единым. Но почему люди должны выглядеть в этом пространстве абсолютно одинаково, вот это я не понимаю. Чем так уж сильно вас раздражает девушка в платочке? Ведь какая-нибудь сильно православная девушка, она тоже может в платочке прийти. Потому что православным женщинам тоже положено носить платок. А теперь я задам еще один вопрос. А если у вас в классе будет темнокожий мальчик, негритенок?
Никаких проблем.
Как он будет от всех отличаться?
Екатерина, понимаете, у нас как перекос осквернение чувств верующих. Но осквернение чувств атеистов у нас нет. Понимаете?
Это да, согласна с вами.
Уравнять.
Да, согласна. Я понимаю, и тема сложная. Я еще раз, друзья мои, я на чем делаю упор? Я делаю упор, что при введении таких запретов человек ставится перед очень тяжелым выбором. И, скорее всего, родители заберут эту девочку из школы, возможно. Я не знаю, возможно, они пойдут на какое-то домашнее образование. Мало ли до чего они додумаются в своем желании следовать каким-то правилам религиозным. Вот это, мне кажется, рискованная вещь. Да, пожалуйста, ваше мнение.
Да, конечно. 5 минут дали человек, который высказывается, а мне не даются. Я один из тех, который не русский человек.
Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Да. Дело в том, что, приходя в школу, в том числе, вы говорите, паранжере там и так далее, в платьях.
В хиджабе.
Да. Ну, извините, пожалуйста, а когда выше ягодицы, которые одеваете, девочка наша, да, вот, чем она лучше? Старообрядческие наши традиции русские, это спасение Руси, именно этичность национальности. А когда мы видим сейчас сегодня на улице, девочка, которая, мама одевает их в шортиках, выше ягодицы, которая в стринках бегает по паркам, по лесу или в школу, это никуда не годится. Я сторонник того, что...
Я вас услышала.
Одну секундочку, не перебивайте меня, я вас очень уважаю. Хочу сказать в последнее свое слово.
Одна минута.
Да, одна минута, совершенно верно. Сегодня наш путь, который сегодня проследуется православно...
Ой, нет, извините, пожалуйста, вот Бога ради, простите, со всем уважением. На прошлом эфире у меня был батюшка, вот там вот и еще будет. Да, спасибо большое. Понимаете, в чем дело? Ну... Да, идет развитие представления о прекрасном. Да, идет раскрепощение нравов. Да, люди стали носить шорты. Это происходит в современном обществе, независимо от того, нравится вам или нет. Ворчать по этому поводу, ну, по-моему, это такое достаточно бессмысленное ханжество, которое все равно ничего не изменит, и мы будем только брюзжать. Все равно вы ни на кого уже не наденете длинную юбку против их воли, особенно если человек далек от религии. Православная девушка так не оденется. И если вы человек, который вот не может на все это смотреть равнодушно, наверное, вам нужно больше времени проводить со своими единомышленниками там, в какой-нибудь общине, где вы будете друг друга понимать и разделять эстетические ценности. Но запретить вот эту обнаженку, ну, это просто нереально и совершенно безразлично, нравится это кому-то или не нравится. Ну, Александр Чиркун говорит, как быть, если за одной партой будут сидеть двое детей, один с крестиком, другая в хиджабе. Найдут ли общий язык? Конечно, найдут. Если у них нормальные родители, культурные родители, просвещенные родители, они прекрасно могут найти общий язык, и я не вижу для этого никаких препятствий. Так что, по-моему, совершенно бесполезно об этом говорить. Ну вот, Герман, к сожалению, я уже не успеваю прочесть ваше большое сообщение. Так, Анна тут иронизирует по поводу представителей церкви, а восьмой говорит, это не прекрасно, а разврат молодежи. Все, друзья мои, мы заканчиваем на этой прекрасной ноте. Я с вами прощаюсь. Вы сейчас послушаете интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.